«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов. У нас в студии наш гость, кандидат исторических наук Григорий Кан. И мы продолжаем начатый в прошлой передаче разговор о событиях 1920 года в Сибири, о судьбе адмирала Колчака. И, собственно, мы остановились как раз на том моменте, когда Политцентр, то есть организация, которая взяла власть в Иркутске и фактически обрушила весь колчаковский режим, передает, собственно, свои полномочия большевикам. Вот. И, наверное, Григорий, надо напомнить, что, собственно, в этот момент происходит, что делают большевики в этой второй половине января 1920 года, в 20-х числах.
Значит, Иркутском руководит Ревком, революционный комитет, во главе с жестким, но в тот момент пытавшимся изобразить себя относительно либеральным коммунистом Шерямовым. И главная угроза – это продвигающаяся армия Восточного фронта Белой армии, капелевцы, так называемые.
Численность там около 30 тысяч человек.
Ну, численность все время уменьшалась. Численность капелевской армии с каждым ее движением уменьшалась.
Но они шли, в общем, не с боями, они шли вот по трактам, они шли по реке Кан и, в общем, пытались избежать, так сказать, прямых столкновений с большевистскими отрядами или с теми, кто перешел на сторону большевиков, вот бывшими колчаковскими войсками.
Да, и вот они вступают в Иркутскую губернию, и вот большевикам надо было защитить Иркутск от двигающихся капелевцев. Ну, тут один момент скажу. 26 января капель умирает от двухстороннее воспаление легких, и новым командующим капелевской армии становится генерал Войцеховский, очень талантливый человек. Вот удивительное дело, и начальником штаба Восточного фронта становится генерал Щепихин. Это два, наверное, самых талантливых военных белых, ну, одни из самых талантливых. Но так получилось, что они выдвинули к самому концу. Войцеховский командовал корпусом, группой войск, только осенью 19-го он возглавил армию. А Щепихин, блестящий штабист, был одно время начальником штаба Западной армии, которая и двигалась, наибольшие успехи имела на Западном фронте, но потом был смещен. То есть Войцеховский и Щепихин не играли существенную роль. А были два очень талантливых военных, и оба они были очень интересные люди, образованные. Войцеховский был широко образованный человек, очень знал математику, разбирался в искусстве. Щепихин тоже талантливый человек, и литератор, мемуарист, очень интересный. Но вот они выдвинули к самому концу. А для противостояния капелевцам Ревком, Шерямов, кого он отправляет? Значит, во главе Восточно-Сибирской Советской Армии назначается партизанский командир Зверев. А его заместителем становится тот же человек, который был замом Калашникова в Народно-революционной армии. Политцентре. Нестеров, капитан Нестеров, который имел минимальный боевой опыт от боев во время Иркутского восстания. И Нестеров, войска во главе с Нестеровым, группировка около 2000 человек, отправляет Иркутский губком противостоять армии Войцеховского. И у станции «Зима» 30 января нестеровцы были разгромлены на голову, большая часть попала в плен, часть бежала, и в результате войска Войцеховского двигаются к Иркутску, уже подходят туда.
Ну вот, кстати говоря, тут я опять загляну в мемуары Дмитрия Филатьева, он про это очень кратко пишет. У станции «Зима» мы столкнулись с красным отрядом, который, к счастью для нас, был атакован с тыла чехами, и частью перебит, частью взят в плен. Грустно было проезжать мимо валявшихся трупов своих же русских людей, конечно, уже до белья раздетых, на этот счет исключения не было, и смотреть на испуганно выглядывавших из-за ворот деревни жителей, видевших первый раз гражданскую войну и ничего в ней не понимавших. До Иркутска добрались благополучно. Он пишет, кстати, он указывает, что было яркое солнце, полное безветрие, позволяло легко переносить мороз, одеты все были без исключения в валенки и полушубки, никто, кроме того, не шел пешком. Это он сравнивает с ледяным походом Корнилова. Было неизмеримо легче Корниловского, потому что мы не имели перед собой противника, нам не приходилось пробиваться. То есть за весь этот ледяной поход, в общем, получилось так, что единственное, вот этот бой действительно был у станции «Зима», и чехи помогли. Кстати, вот это, на мой взгляд, говорит о том, что мы, безусловно, недооцениваем возможности чехов. Если они хотели расправиться с кем-то, то они легко легко это делали, имея, так сказать, собственно, хорошее вооружение, так сказать, боевой опыт и, так сказать, желание, ну, собственно, обеспечить себе, так сказать, путь свободный домой. Собственно, в данном случае, видимо, они почувствовали какую-то угрозу и решили, так сказать, вот ослабить большевистские отряды.
Тут большинство белых мемуаристов считает, что чешская дивизия, которая там располагалась, она помогла белым в последний момент, что это все-таки сыграло главную роль полководческое искусство Войцеховского. Угу. Это первый момент. Ну, насколько белые мемуаристы тут пристрастны, непонятно. Ну, Войцеховский действительно очень хороший военный специалист. И второе, что эта чешская дивизия, третья чехословацкая дивизия во главе с полковником Мрхалой, она действовала сепаратно. И Сыровый потом выступил против действия Мрхалы. То есть это было личное решение Мрхалы, которое посочувствовал белым. То есть это не была позиция чехов. И это было уже к концу боя, когда уже белые и так побеждали. Но тема чехов очень важна была, очень важно было, боялись большевики чехов, что чехи помогут Войцеховскому. И предложили Шерямов, Иркутский губком, предложил организовать делегацию для переговоров, для мирного договора, заключения мирного договора чехов и Красной армии. Сыровый к тому моменту уехал из Иркутска. Оставался, в Иркутске был представитель чехов, и оставалось около Иркутска, в Иркутске и в Глазково, предместье Иркутска, вторая чехословацкая дивизия во главе с полковником Крейчи. И вот важно было, чтобы чехи заняли нейтральную позицию. Значит, эта делегация выехала из Иркутска 27 января. Прибыла 7 февраля в селе Куйтун Иркутской губернии. Смирнов подписал с представителем этой делегации мирный договор. Значит, там были важнейшие пункты. Отказ от боевых действий друг с другом, установление нейтральной зоны при передвижении чехословацких войск. Далее чехи обязуются держать нейтралитет в отношении отрядов, действующих против советской власти, не оказывать им никакого содействия. Чешские легионеры при уходе на восток оставляют в полной сохранности и целости железнодорожные постройки, мосты, тоннели, паровозы передают коммунистам. То есть вот очень важен этот мирный договор с чехами. Между тем двигались капелевцы к Иркутску.
Тут еще я бы, знаете, еще обратил внимание на один интересный сюжет, который связан был с действиями чехословацких войск. Это то, что там же были еще польские отряды. И чехи, которые были в большинстве, они фактически их поставили в авангард. И, собственно, значительная часть как раз польских вот этих вот легионеров была уничтожена в боях с красными, которые... А чехи свободно, так сказать, отходили. Но я имею в виду до этого мирного соглашения. И у нас есть документы и письма, так сказать, вот этому генералу Сырову от поляков, которые были возмущены тем, как с ними обращаются. Тоже очень характерный сюжет. Ну и, конечно, так сказать, здесь опять мы видим, значит, замечательного, в кавычках, генерала Жанена, который, конечно, делал все, чтобы от себя снять ответственность за эти события, которые мы, так сказать, в дальнейшем увидим. Ну, а чехов он наградил орденом, точнее, Сырова наградил орденом почетного легиона за успешную эвакуацию. Ну и Филатьев весьма злобно пишет, что этот орден и, в кавычках, успешный, успешная эвакуация, были куплены потоками русской крови, пролитой без надобности, только потому что чехи и их начальники впали в панику до такой степени, что забыли, что они не одни должны были пользоваться нашей русской железной дорогой.
Ну, я только единственное скажу, что были случаи, когда и чехи храбро сражались, что уж не надо так. Филатьев все-таки пристрастен.
Ну, публицистика, конечно, но яркая.
Да, да. Значит, итак, войска Войцеховского двигаются к Иркутске. Их цель – захватить Иркутск, освободить Колчака. У большевиков нету своих серьезных военачальников. Зверев не годится, Нестеров в плену. И тогда они начинают, большевики идут, в общем-то, на своего рода самоунижение, Шерямов в особенности. Они обращаются к Калашникову, чтобы он спас Иркутск от капелевцев. То есть, это же говорит вообще о том, об их демагогии и лицемерии перед этим, когда они свергали полицентр, обвиняя, что полицентр не способен защитить Иркутск от белых, что полицентр может договориться с белым. И теперь, когда ситуация критическая, они зовут спасать Иркутск, никого иного, как военного министра полицентра. Потому что он действительно имеет военный опыт, он организовал Иркутское восстание, он грамотный военный.
Ну, все-таки он Первую мировую войну прошел.
Да, и штабс-капитан. И они его зовут спасать. То есть, вот когда ситуация стала критической, они его позвали. Конечно, это было для них унижение. Шрямов, так устроена человеческая психология, это не простил Калашникову, как это ни странно. И Калашников согласился, получив должность начальника боевых сил. Он в тот момент верил еще в либеральный большевизм, а белые для него были враги.
Тут я вот все-таки сделал бы немножечко отход в сторону, Григорий. Может быть, вот нам надо рассказать, наверное, все-таки о Колчаке. Вот в этот момент-то он находится в тюрьме.
В этот момент он находится в тюрьме, и решение о Колчаке будет чуть позже приниматься.
Но с ним ведут, вот, словно говоря, подготовку к процессу. Вот эта комиссия, которая была назначена, да, во главе с меньшевиком, а потом большевиком по фамилии Попов, кажется, да?
Да.
Она допрашивает...
Они допрашивают
и
совершенно...
И вот в чем смысл этих допросов? Это трудно очень понять, поскольку когда ты читаешь протоколы, это такие, по крайней мере, почти до конца беседы просто, где Колчак рассказывает свою биографию.
Да, комиссия была настроена мирно, и, конечно, они не собирались, не ожидали расстрела Колчака. То есть это вот они, как в свое время чрезвычайная комиссия Временного правительства допрашивала царских министров, так и эта комиссия с целью установить истину, вот как функционировал колчаковский режим, как он создался. Комиссия совершенно не ожидала, что Колчак будет расстрелян. Ну, о расстреле вот чуть позже скажу.
Да-да-да, ну там интересно, что там в ней участвовал такой Деники, меньшевик, историк, по-моему, да?
Алексеевский эсэр.
Да. Они все, это, знаете, как будто бы это какая-то несудебная власть, которая пытается расследовать преступления предыдущего режима. А именно историческая комиссия, по-моему, половина этих допросов, они посвящены, ну, биографии Колчака во время русско-японской войны, его полярным путешествиям, Первой мировой войне и всему прочему. То есть, фактически, они собирают такой исторический материал. И вот мне кажется, что и после переворота уже второго большевистского комиссия в том же составе продолжает такую неспешную работу.
Очень не ко времени, конечно. Ну, хорошо, что эти допросы были. Колчак не всегда там говорил правду. Иногда говорил неправду.
Или не всю правду.
Не всю правду, иногда прямо неправду. Он тоже не во всем хотел признаваться. Ну, вот комиссия ведет неспешный допрос, а капелевцы двигаются к Иркутску. Значит, что делает Калашников? Калашников, конечно, сделал все, что можно в тот момент. Наиболее надежные подразделения численностью до 5000 человек были выдвинуты к деревне Пономарева. В 85 километрах от города. Там предполагалось остановить противника или дать бой ближе к Иркутску. Дальше в городе объявили осадное положение. Основные подходы к нему заминировали. Улицы покрылись завалами из бревен и баррикадами из камня и льда. И всю первую линию домов по набережной Ангары заняли стрелковые цепи. И в намеченных местах образовались хорошо укрепленные опорные пункты. Потом вопрос о второй чехословацкой дивизии. Получено было вечером 7 февраля известие о мирном договоре чехов и Красной армии. То есть очень важно, что тогда Чехия будет нейтральной. Но весь вопрос, что пока оно получено, когда Крече примет это решение, в какой форме он его примет. И тут сыграл свою роль Калашников. У него были давние дружбы с чехами, хорошие отношения с чехами. И Крече вечером же 7 февраля объявил, что провозглашает Глазково, предместье близ Иркутска, нейтральной зоны и не допустит туда капелевцев. А это вопрос кардинальный. Глазково располагалось на высотах, стоящих над городом. Если белые не брали их под свой контроль, то в руках обороняющихся оставался ключ над всей позицией. То есть это исключительно важное решение. Оно было связано с мирным договором, но тут сыграл свою роль Калашников. Дальше уже это делал не Калашников. Принимается Смирновым решение о расстреле Колчака. Это выбивало у капелевцев одно из их...
А капелевцы все-таки требовали выдать,
да,
Колчака,
требовали,
вернуть?
Через чехов требовали освободить Колчака. Через чехов. Это переговоры велись через чехов. Но, естественно, решение такого большевики не принимали. Смирнов дал приказ о расстреле Колчака. Есть предположение, что он выполнял указания Ленина, потому что есть действительно записка.
Но есть же переписка, да, по-моему?
Нет, есть записка Ленина, которая извлечена из архива Троцкого, бумаг Троцкого в архиве Говерского института, где он, правда, иносказательно говорит о необходимости расстрела Колчака, но вот текст. «Не распространяйте никаких вестей о Колчаке, не печатайте ровно ничего. А после занятия нами Иркутска пришлите строго официальную телеграмму с разъяснением, что местные власти до нашего прихода поступали так и так под влиянием угрозы Капеля и опасности белогвардейских заговоров в Иркутске». Вверху надпись «Пошлите Смирнову шифровку». И дата, январь 20-го. Но тут возникает вопрос. Во-первых, до сражения на станции «Зима» непосредственно угрозы Иркутска не было. То есть тогда, если дата правильная, записка Ленина преждевременно.
Так, а может быть, он и хотел просто под видом, так сказать, опасности белогвардейской, просто чтобы они прикончили Колчака без всякого суда?
Ну, вообще, Колчак был нужен, по идее, для показательного процесса. Вряд ли.
Я как-то сомневаюсь. Николай II тоже был как бы нужен для показательного процесса, однако большевики предпочли его уничтожить вместе с семьей и, скорее всего, с санкцией центра. Просто подозреваю, что подобный же документ не сохранился, может быть, еще когда-нибудь где-нибудь всплывет. А здесь-то совершенно понятный намек, как надо обставить уничтожение, так сказать, верховного правителя.
Ну, тут вопрос какой, что вначале как бы таких намерений не было, Колчак все-таки не собирались его уничтожать.
Но вы не видите здесь абсолютное лицемерие Ленина, который вот в такой форме, достаточно ясной и понятной, вы же зачитали, дает указание Смирнову, собственно, каким образом обтяпать это убийство.
Тут вопрос какой? Почему есть все-таки сомнения? Смирнов издал приказ, что Смирнов действовал по указанию Ленина. Первое. Дата. Январь 20-го. Но предположим, то есть до 30 января опасности такой не ожидалось. Не, большевики думали отразить капелевцев. Считали, что не так они опасны. Но дата, предположим, неверная. Но второй момент. Должна быть шифровка из Реввоенсовета Смирнова. Тогда это будет доказательство, что Смирнов выполнял указания Ленина. Шифровка такая до сих пор не найдена.
И дело в том, что у нас не все архивы в России открыты, так сказать, в том числе и архивы ВЧК, например, прячутся.
Это должно было быть в архиве Реввоенсовета или Пятой армии. Такая шифровка не найдена. Вот если она будет найдена, это будет стопроцентное доказательство, что Смирнов действовал по указанию Колчака. Смирнов, насколько можно себе его представить, мог вполне...
По указанию Ленина.
Да, по указанию Ленина, да. Смирнов, насколько можно себе его представить, вполне мог и сам сдать такой приказ. Ему не нужно было для этого указания Ленина. То есть этот вопрос остается открытым.
Ну, вопрос в том, как информировали Смирнова его соратники в Иркутске, вот этот самый Шерямов, о ситуации. То есть угроза захвата города и, так сказать, то, что Колчака освободят капелевцы или нет. Тут опять мы не видим и не знаем, видимо, этой переписки.
Ну, во всяком случае, скорее всего, Шерямов в начале февраля уж точно позиция была паническая. Понятно, что угроза фактически была почти стопроцентная до обращения к Калашникову Ревкома. Но вот шифровки, для доказательства, что все-таки действовал Смирнов по приказу Ленина, нужна шифровка. Вот так мог действовать по указанию Ленина, а мог сам по себе. Вполне он мог сам по себе.
Значит, решение... Но попытки никакой вывести, например, Колчака на север, что тоже вроде бы обсуждалось, там есть по каким-то документам такие указания.
Уже не было.
Уже не было, да?
Да.
Сам Колчак знал о том, что подходят капелевские войска?
Да, знал. Это есть свидетельство Тимирёва, есть свидетельство Гришины Алмазовой, одной вдовы известного генерала, заключенной иркутской тюрьмы, что Колчак был в курсе того, что скорее подходят капелевцы, скорее всего, его расстреляют. Знал и Пепеляев, вот тоже Гришина Алмазова пишет, что и Пепеляев был в курсе. Значит, исполнять Ревком принял решение в соответствии с приказом Смирнова о расстреле Колчака, непосредственно исполнял это решение. Приехала исполнять дружина, левоэсеровский отряд, причем в основном из левых эсеров.
Интересно, то есть большевики решили еще и отмазаться от, так сказать, вот этой вот расправы, привлечь, так сказать, эту замечательную в кавычках партию к расстрелу.
Ну, дружина по большинству свидетельств была левоэсеровская, но непосредственно руководили расстрелом глава чрезвычайной комиссии Иркутской, Чудновский, комендант Бурсак. И вот Чудновский оставил наиболее подробные воспоминания, некоторые там вопросы. Ну вот, процитирую. Я прочел ему приказ Ревкома Колчаку. После этого ему надели наручники. А разве суда не будет? Почему без суда? Я сказал, Чудновский, естественно, давно ли вы стали сторонником расстрела только по суду? Колчак попросил дать ему свидание с Тимирёвой, Чудновский ему отказал. Потом Колчак попросил сообщить своей жене официальной, которая живет в Париже, что он благословляет своего сына. Чудновский сказал, сообщу. И не очень понятно, как бы мог он это сделать. И еще Чудновский пишет, что у Колчака был отобран платок, в котором была белая капсула. И предполагает Чудновский, что Колчак хотел отравиться.
Ну, вообще интересно, вот другой, по-моему, свидетель пишет, как держался адмирал на допросах, держался как военнопленный командир, проигравший кампанию армии, с полным достоинством, чем резко отличался от большинства своих министров. То есть, в общем, он понимал, какая ждет его судьба, и вел себя достойно и бестрепетно.
Колчак, какие бы ни были его некрасивые действия и просто там, может быть, преступления на посту верховного правителя, действительно в этот момент себя ведет достойно и мужественно. И Пеляев, по свидетельству и Чудновского, и вот коменданта Иркутска, вел себя трусливо, плакал, говорил, что примирился с существованием советской власти, но это свидетельство большевистских мемуаристов. Есть свидетельство Гришины Алмазовой, прямо противоположное, что Пепеляев держал себя спокойно и с достоинством. Кто тут прав, неясно. Они были приведены, Колчак и Пепеляев, выведены из тюрьмы, приведены к реке Ушаковке, притоку Ангары, и там были расстреляны, а тела их были брошены в прорубь уже в Ангару. Вот обстоятельства гибели Колчака. И дальше что происходит? Белые не стали брать Иркутск. Есть две версии, почему.
А, собственно, каковы причины?
Значит, первую версию – это версия красных, и в какой-то мере ее поддерживает и Калашников в поздних своих заявлениях, что белые понесли поражение, были разбиты и бежали из-под Иркутска, перейдя через Байкал на территорию контролируемой.
Выглядит не очень убедительно.
Ну, какие-то вещи, в некоторых случаях отдельные моменты этой версии подтверждаются, но большей частью нет. Значит, версия белых совсем другая, версия белых. Версия белых, что решение было принято на совещании командования 8 февраля, и причины были следующие, почему были приняты решения не штурмовать Иркутск, а его обойти. Это первое, что заявление Крейча, Чехов, сделало затруднительную и удачную военную операцию без столкновения с чехами, которое со всех точек зрения было нежелательно. Вторая причина, что расстрел Колчака уничтожил один из главных побудительных мотивов к захвату города. И третья причина, что армия все время таяла. То есть люди уходили, было очень много больных, обмороженных, раненых. И реально Войцеховский не мог двинуть, не очень-то много людей мог двинуть в бой.
Ну вот Мельгунов считает, что главным аргументом было то, что было привезено письмо начальника 2-й чехословацкой дивизии полковника Крейчи, который требовал не занимать Глазковское предместье, иначе чехи выступят против Капеля. И еще один аргумент, мне кажется, кто-то из генералов там высказался, что если мы захватим Иркутск и введем войска, уставшие туда, то мы потом их оттуда не выведем.
Да, я как раз хотел это сказать, что даже взятие Иркутска с размещением там раненых и больных в целом не слишком соблазняло отступающую армию, которую желали позднее попасть в Забайкалье. Но по поводу Крейча я говорил, это был действительно важнейший аргумент, то, что чехи вот такую позицию заняли в результате мирного договора и Калашникова, и действий Калашникова. И был еще пятый аргумент, это пишет Щепихин в своем дневнике, ну, дневник, как это условно, воспоминания, конечно, видимо, писавшиеся по свежим следам, что они, белые, действительно боялись Калашникова, боялись сюрпризов с его стороны, именно его и боялись.
То есть... Но, с другой стороны, у них были достаточно хорошо организованные, обстрелянные и, так сказать, опытные части воткинсков и ижевцев, которые шли с Капелем, а потом Войцеховским до конца. Я думаю, что, в принципе, если у них было действительно до 30 тысяч человек, и было бы желание взять город, они бы его взяли.
Конечно. Реально Войцеховский мог двинуть, как было сказано, на совещании 5-6 тысяч человек. То есть у них было меньше, а потом про Калашникова, про такую боязнь сюрпризов с его стороны пишет Щепихин, который его мнение как прекрасного штабиста очень дорогого стоит. И потом в пользу того, что Калашников прекрасно организовал оборону Иркутска, еще такой момент говорит, что через полтора месяца Войцеховский, оказавшись в Забайкалье, и, будучи там назначенным командующим войсками российской восточной охраны, поссорится с Семеновым и захочет его свергнуть. И он начнет переговоры с Калашниковым, у которого с большевиками уже тоже отношения ухудшатся, о союзе для свержения Семенова. Эти переговоры не увенчались успехом, потому что Калашников не захотел в тот момент пойти на сотрудничество с Войцеховским. Но не уважая Войцеховский Калашникова как военачальника, он бы такие переговоры не завел. То есть тут не только Щепихин, но и сам Войцеховский тем самым вот этими действиями своими показывает, как высоко они ценили Калашникова как военачальника. И потом, я в целом считаю более правильной белую версию событий. Но элементы красной версии имели место. Под деревней Пономарёво и в другом, и около другой деревни под Олонками, Олонке, действительно красные войска нанесли поражение белым. То есть, действительно, в некоторых случаях красные действовали успешно. То есть, белая версия, видимо, более правильна, но элементы красные тоже имели место. Белым не все хотелось признавать.
И как развиваются события дальше? Вот уже после этого отмененного штурма Иркутска.
Значит, белые обходят Иркутск, уходят по льду Байкала к Семенову, и дальше, я уже говорил, Войцковский там назначается командующим войсками российской восточной окраины. А у Калашников же назначается руководителем забайкальской группы войск, основная цель которой – отвоевать у Семенова часть территории Забайкалья. Значит, речь идет о чем 14 тысяч человек. Калашников в тот момент вполне еще верит в либеральный большевизм. И напутствует его, видимо, Смирнов. 11 февраля Калашников назначается в главе забайкальской группы войск. Отходит он от Иркутска 17 февраля, а за два дня, 15 февраля, в Иркутск приезжает Смирнов. Значит, в Забайкалье было очень мощное, в западной части Прибайкалья, очень мощное партизанское движение.
И то есть Семенов своими репрессиями, в общем, это партизанское движение, по всей видимости, и породил в
значительной степени. И они контролировали партизаны уже обширную территорию, но, тем не менее, семеновцы при поддержке японцев все-таки наносили по ним очень большие удары. И вот эта забайкальская группа войск должна была помочь партизанам. И главная цель действий Калашникова был захват города Верхнеудинск, столицы Прибайкалье,
ныне Улан-Удэ.
И еще такой момент, с какой программой Калашников шел в Прибайкалье. Дело в том, что в этот момент, даже уже когда он вышел из Иркутска, реанимируется идея буферного государства. Приезжает в Иркутск Смирнов, приезжает Краснощеков, Шерямова смещают со своего поста, назначают более послушного человека Янсена. И Смирнов и Краснощеков проводят несколько совещаний с полицентровцами, которые живут свободно в Иркутске, заседают в Совете. Федорович там участвует. И рассматривается вновь вопрос о буферном государстве. Но на сей раз без Иркутска. Даже Краснощеков уже без Иркутска предлагает. И с большей руководящей роли все-таки большевиков, но с сохранением демократических свобод.
Ну, то есть, их беспокоит то, что в Забайкалье и на Дальнем Востоке по-прежнему достаточно большие силы японской армии находятся.
Да, да.
С японцами они воевать не готовы.
Не готовы и вообще хотят как бы действовать осторожно. И Ленин считал, что буфер тоже нужен. Ну, в общем, вот такая ситуация. То есть, Калашников идет туда, уже, как бы, видимо, он был извещен, создавать вот плацдарм для этого буферного, то есть, в общем-то, полудемократического государства.
Ну, а какие все-таки силы ему даются? Ему даются уже силы Красной армии? Или это те вот остатки этой народно-революционной армии, отряды, которые в Иркутске?
И то, и другое. В основном это все-таки Красная армия, но там и там его помощниками были его вообще преданные люди из эсеровской среды. Ну, то есть, там самые разные анархисты, то есть, там самые разные группы. Армия очень разношерстная. Главная цель – взять Верхнеудинск. И вопрос какой с Верхнеудинском? Да, во-первых, Калашников очень жестко поддерживает дисциплину в армии. Его приказы абсолютно беспощадны. Должна поддерживаться дисциплина. Все части армии контролируются им очень жестко. Никакой вольницы не допускаются. И как он берет Верхнеудинск? Там проблема была в том, что в Верхнеудинске очень иностранные части, японские и чешские. И поэтому Калашников решает добиться успеха с помощью дипломатии. Значит, каким образом? Вот в Верхнеудинске находится специальная комиссия, образованная Жаненом для содействия эвакуации чехов. Значит, там представители США, Японии, французы, чех. И Калашников через свои чешские связи завязал сношения с этой комиссией, чтобы она выставила посредника между ним и японцами. Нейтрализация японцев была главной целью, потому что их открытое выступление на стороне семеновцев грозило затяжными боями с непонятным исходом. Значит, сперва японцы отклонили посредничество, уклонились от любых контактов с Калашниковым, одновременно помогая японцам готовиться к борьбе с забайкальской группой войск. Тогда Калашников, имевший уже опыт политических и дипломатических комбинаций, пригласил в свой штаб американца и француза и заручился поддержкой чешского коменданта Верхнеудинска. И чехи оказывают на японцев силовое давление. Они высадили своих солдат из эшелонов и заняли несколько зданий вблизи расположения японцев. И после этого позиция японцев сразу изменилась.
Ну вот опять история про чехов, что они оказываются в каждом ключевом моменте сибирской истории того времени важнейшей, так сказать, военно-политической силой. Что в истории с Колчаком, что теперь в истории, так сказать, с взятием Верхнеудинска. Ну, в общем, довольно интересно, действительно, да. Что каждый раз вот эта гирька на весы падает, да, и получается по их воле.
Да, то есть у чехов, если так можно выразиться, контрольный пакет акций по решению всех вопросов. Еще есть время, да?
Да.
И, в общем, японцы, после того, как чехи вот наказали на их силовое давление, сразу позиция у японцев изменилась. И они сообщили Калашникову, что они не возражают против занятия им города вечером 1 марта. Более того, японцы даже обещают приложить все усилия к тому, чтобы семеновцы в избежание боев на городских улицах сами оставили Верхнеудинск. Значит, Калашников берет на себя обязательство самого корректного и вежливого отношения к японским солдатам. И он приказывает, что в нейтральных районах не должно появляться наших вооруженных солдат. В городе не должно быть никаких репрессий по отношению граждан и сдавшихся частей. Очень жесткий он дает приказы, чтобы не было репрессий и террора в Верхнеудинске. Вот очень важный этот момент Калашникова. Всякое нарушение порядка и самочинные действия в корне пресекать, а слушников расстреливать. Вот более поздний приказ. Всякие грабежи, насилие, самочинные обыски и аресты будут мной беспощадно караться. Аресты и обыски могут производиться только по ордерам штаба группы с приложением печати штаба. По отношению к иностранным подданным, приказываю всем воинским частям и отдельным лицам вести себя вполне корректно и лояльно. Ну, опасаясь все же сопротивления семеновцев, Калашников велел входить в город крайне осторожно, производя предварительную разведку. И в случае обнаружения противника полагалось занимать территорию силой, но ни в коем случае не нарушать условия договора с японцами. Значит, часть гарнизона Верхнеудинска перешла на сторону Калашникова. Прочие семеновцы отчаянно сопротивлялись его войскам. Значит, японцы не выполнили своего обещания заставить семеновцев уйти из города. И даже из-под тишка помогали им оружием, но напрямую в схватку не вступали. Бой был упорный и продолжался всю ночь до раннего утра. И семеновцы потерпели поражение и частично покинули город, либо укрылись в японских казармах. И к утру 2 марта Верхнеудинск полностью находился под контролем Калашникова. То есть, в общем, очень удачная войсковая операция и политическая. Далее, по согласованию с Краснощековым, в Верхнеудинске Калашников образовывает временное земское правительство, вовсе не советскую власть. Во главе правительства встает меньшевик, заместителями были эсер и большевик. То есть, все это, конечно, делается по согласованию с Краснощековым. Он, находясь в Иркутске, вообще согласовывал с местными эсерами и меньшевиками структуру власти в Верхнеудинске. Он был также назначен и уполномоченным при земском правительстве. А дальше ситуация начала ухудшаться для Калашникова. Казалось бы, вообще он триумфально выполнил свою задачу. Значит,
мог бы быть в сонме красных героев.
И тут прибывает, в Верхнеудинск наш старый знакомый Ширямов. Значит, в Верхнеудинск прибывает Иркутская стрелковая дивизия и с ней главный оперативный штаб. И Ширямов член этого штаба возглавляет. А он, тут своего рода комплекс, видимо, вот это унижение, когда Колчак наступал на Иркутск перед Калашниковым, он не простил ему. Он решил унизить Калашникова. Он начал распоряжаться в Верхнеудинске по собственному усмотрению. Закрыл меньшевистскую газету, вел пайки, ну, большевистский военный коммунизм. А потом отдал приказ о подчинении ему забайкальской группы войск и переформировании ее частей в две дивизии. Причем это распоряжение главного оперативного штаба, ну, Ширямова фактически, издается без согласия даже предварительного уведомления Калашнику, то есть максимальной степенью.
Это все март 20-го года?
Да, это все в десятых числах марта. И Калашников подает в отставку. Видимо, он надеялся, что Смирнов и Краснощеков одернут Ширямова и его поддержат. Его ходатайство удовлетворяется. И он уходит в середине марта в отставку. То есть возникает вопрос, почему Смирнов, напутствовавший Калашникову, перед походом в Верхний Удинск. Почему Краснощеков, с которым, при содействии которого формировалось это временное земское правительство, почему они не заступили за Калашникова?
Ну, как они его использовали, и, слава богу, уходи теперь.
Но это он потом понял. Но тут причина была другая. Дело в том, что эсеры и меньшевики сибирские вели себя очень строптиво. Они требовали по-прежнему сохранения старых границ буфера, да, включительно до Иркутска. И возможность реального участия социалистов умеренных в управлении армией и формировании экономической политики. В частности, они требовали, чтобы большинство в военном совете формировалась новая армия. Принадлежала их партиям. И Краснощеков очень откровенно им возразил, что поскольку буфер не может стоять на своих ногах, мы даем ему свою армию. А раз соотношение сил в нашу пользу на Востоке, ни в чьих иных руках армия не может быть. Мы согласны военное ведомство вести ваших товарищей, но в органе боевого управления мы должны иметь всех своих. И в результате военный совет был сформирован исключительно из большевиков, а главкомом народно-революционной армии при Байкале стал коммунист Эйхи, сторонник Краснощёкова, Генрих Эйхи, двоюродный брат будущего кандидата в члены Политбюро. И в этой ситуации, естественно, Смирнову и Краснощёкову было невыгодно политически поддержать Калашникова. Тут, может быть бы, конечно, Смирнов и Краснощёков, особенно Краснощёков, может быть, они бы пошли бы и на какие-то уступки социалистам, тому же Калашникову. Но, во-первых, позиция, особенно Краснощёкова, вызывала бурный протест среди большинства коммунистов и партизан, с трудом воспринимавших идею буферного государства. В частности, одним из самых резких противников Краснощёкова был будущий оппозиционер Рютин, обвинявший Краснощёкова чуть ли не в предательстве. Во-вторых, чрезмерная уступчивость Краснощёкова привела к конфликту с самим Лениным. Он прислал Смирнову вот по поводу этих переговоров с сырыми и меньшевиками 9 марта очень красноречивую телеграмму, что никаких условий со сырыми и меньшевиками, либо подчиняются нам без всяких условий, либо будут арестованы.
Угу. Вот прямо... По-ленински, да.
Да.
Союзников использовали, теперь надо их посадить.
Да, то есть, конечно, в этой ситуации ни Краснощёков, ни тем более Смирнов не могли занять позицию мягкую. И, конечно, Калашников был все-таки хоть и просоветский в тот момент ориентирован, но и сыром. И они сомневались, видимо, в его лояльности, а оставлять в его руках целую группу войск казалось рискованным.
А в Компартию они его не пригласили? Были же такие
Калашников
истории?
Об этом не пишет. Калашников об этом не пишет. И сам Калашников очень образно об этом написал, что из политической машины, поддерживающей меня, выпал винт. Неожиданно я оказался не у дел и на свободе. И остался жить в Верхнеудинске. Вот дальше что происходит... есть еще время, да?
Да.
Что происходит с образованием буферного государства сперва? Значит, оно образовывается 6 апреля, называя на съезде трудового населения... трудового населения Прибайкалья. Назвали его ДВР, Дальневосточная Республика.
Прям народные республики современные. Или какая-нибудь Абхазия, да.
ДВР. Да. Значит, и что это такое?
Признала ее только Советская Россия, как я
ну,
понимаю.
Ну, как? С ней японцы взаимодействовали.
Но официально?
Официально нет. Значит, в двух словах, что это было такое заявление? Значит, это было, но это был авторитарный режим с элементами демократии. Или, можно так сказать, полутора...
Очень современно.
Полуторапартийная система. То есть, руководящие органы были сформированы коммунистами. Правительство. Во главе первым руководителем, председателем правительства был Краснощёков. И был формально до сентября 21 года руководил ДВР, фактически до июля 21. Но при этом соблюдались демократические свободы, издавались, легально действовали политические партии, даже кадеты. Значит, были выборы проведены, в учредительное собрание, потом народное собрание.
А ВЧК-то они создали?
Была политическая охрана, но действовала мягче, чем в европейской части России и в Сибири.
То есть, сами не расстреливали, а судили?
Ну, наблюдали, надзирали. По мере ужесточения режима уже были аресты оппозиционеров. Вначале был режим относительно более мягкий. И выборы были относительно свободные. Хотя, конечно, административный ресурс использовался, особенно в армии. Но все-таки относительно свободные. Большевики были действительно популярны. Получали большинство мест. И учредительно в собрании. Потом из него было образовано народное собрание. Потом были выборы уже в народное собрание. И пока у власти был Краснощёков, все-таки это элементы демократии были немалые в Дальневосточной Республике. Хотя, конечно...
И свобода печати была?
Относительно была. То есть, издавались газеты, и кадеты издавали свои органы, и умеренные социалисты. Но, конечно, надзор был определенный. То есть, это был элементы демократии. Но, тем не менее, для того времени это все-таки были элементы. Реально они были.
А что там у Семенова в это время?
В начале столица ДВР была был Верхнеудинск. Несколько раз пытались войска эхи штурмовать и Читу. Вначале было безуспешно. Но в октябре 2020 года удалось занять Читу. Семенов бежал из Читы.
После того, как начали выводить войска.
Японцы не стали за Семенова воевать. Не стали класть своих людей за Семенова. Предпочли уйти.
Угу. То есть было соглашение о выводе войск. Фактически.
Ну, японцы не стали отстаивать Семенова, как бы без специального соглашения не стали, ушли. Ну вот, и Чита была захвачена в октябре 2020 года, столица ДВР была перенесена в Читу. А на Приморье по-прежнему сохранялись японские войска. И постепенно режим ДВР ужесточался. В особенности после ухода Краснощёкова. Он был душа ДВР. Он был, собственно, действительно либеральный большевик. После того, как ушел Краснощёков, режим все более и более ужесточался. А после того, как в октябре 22 года японские войска были выведены из Приморья, советская власть пришла в Приморье.
Ну, не сразу, там же был как бы этот Меркуловский переворот, потом Дитерих справил Приморье. Там все время... Собственно, фактически за Приморье шла открытая война примерно год.
Да, да.
Но где-то реально, с начала 21-го года.
Но реально там власть была, огромное влияние оказывали японцы, они находились в Приморье. Так сказать, без них.
Ну и американцы еще были там, между прочим, не будем тоже забывать.
Американцы постепенно выводились. Конечно, режим Дитерикса, он без японцев бы долго не просуществовал, но это отдельная тема. В общем, когда японцы ушли из Приморья, решено было ДВР ликвидировать, и установилась обычная большевистская диктатура, советская власть.
А как складывалась судьба вашего героя, собственно?
Калашников живет в Верхнеудинске, и вот к апрелю 20-го относятся эти переговоры с Войцеховским, который, я уже говорил, что Калашников не стал все-таки с ним объединяться с целью свержения Семенова. И вся эта затея Войцеховского свергнуть Семенова, она рухнула, потому что японцы не дали ей осуществиться. Под влиянием японцев Семенов отправил Войцеховского в отставку в конце апреля 2020 года, и тот уехал с Дальнего Востока. Значит, Калашников, живя в Верхнеудинске, все более и более разочаровывается вообще в правильности своего союза с большевиками.
Не мудрено.
Значит, в воспоминаниях до сих пор неизвестных, неиспользованных в науке, вот что он пишет, это цитату, есть время для цитаты, да. Чем больше, значит, какие известия он получал? Он получал известия из Иркутской губернии о резком ужесточении там режима. Весь либерализм заканчивается в мае-июне 20-го. Запрещается партия эсеров. Все эсеры, действующие под эсеровскими лозунгами, арестовываются. Вслед за этим запрещаются большевики. То есть останавливается
меньшевики.
Восстанавливается классическая большевистская диктатура. Более того, в результате действий военно-коммунистического толка в Иркутске вообще начинается голод. И Калашников пишет: «Чем больше я наблюдал большевистский мир, тем сильнее становилась моя обескураженность. Советские органы политической охраны, двигавшиеся по Сибири по пятам армии, устраивали безрассудные репрессии, сеяли ненависть и беззаконие там, где могли бы снискать себе друзей».
Так я помню, вот этот генерал Зиневич, который устроил переворот в Красноярске, обеспечив фактически большевикам продвижение, так сказать, по Транссибу, он же тоже был расстрелян?
Ну, по некоторым данным, его судьба под вопросом. То ли он был расстрелян, то ли нет.
Ну, исчез бесследно.
Да,
мы ничего не знаем.
После 22-го сведений о нем нет. Ну, в общем, дальше Калашников что пишет? «Ни царское, ни колчаковское правительство даже приблизиться не могли к большевикам по их жестокой мстительности. Людей в массовом порядке репрессировали без суда. При этом даже можно было бы понять ненависть, заставлявшую убивать политических в кавычках пленных. Но что невозможно было понять или простить, так это убийство тысяч граждан, не втянутых ни в какие политические сплетения. Да, если это был мир, то не тот, о котором я мечтал. Моя невнятная позиция среднего пути была какой угодно, но только не жизнеспособной. Красные видели во мне опасного представителя демократии и терпели меня лишь пока вели свою игру на Востоке, кончившуюся созданием Дальневосточной Республики». Он понимает, что его использовали. «И старые сомнения и замешательства стократно усиливались событиями последних месяцев, и я спрашивал себя, так ли ты живешь? Вся твоя жизнь и попытка служить людям, не есть ли несчастье и для них, и для тебя самого?» И в отношении ДВР у него проходит вера в ДВР. Он видит, что это все недолго. Что он потом пишет в начале 50-х годов.
Это он уже в Америке был?
Да, да. Это все из воспоминаний американских. Вот что он пишет. Это так, АДВР. Это тогда была одна из удочек, на которую большевики ловили представителей умеренных социалистов и представителей других демократических группировок. Они это теперь в совершенстве проделывают, создавая свои народные демократии. Вот в Восточной Европе. Калашников начинает все понимать. Он все-таки...
Поздновато.
Демократ СССР. В общем... И дальше что происходит? По мере армии их, я уже говорил, не сразу взяла Читу. И среди солдат ведутся разговоры, что будь Калашников у них командиром, Чита бы давно пала. И эти речи очень политически опасны для Калашникова. В Верхнеудинск приезжает сам Смирнов. И как бы по-дружески дает Калашникову совет, то ехать из России. Вот он говорит, по словам Калашникова. Когда я уговаривал тебя остаться, в середине февраля, я верил, что нет никакой опасности. Теперь я в этом не уверен. Что касается амнистии, напомню тебе только пословицу. Жалует царь, да не жалует псарь. Слишком много среди нас псарей. Ну, вот тут вопрос, искренне ли заботился Смирнов о Калашникове? Или это была попытка как-то дружеским, в кавычках, советом решить проблему? Связанную.
Но все равно он ему спас жизнь фактически.
Пребыванием
получилось.
ДВР.
Намекнув, что надо эмигрировать.
Да, намекнул. Кстати, любопытно, что Калашников, став яростным антикоммунистом, о Смирнове пишет относительно неплохо. Даже и потом, в эмиграции. То есть, может быть, он был ему благодарен за этот совет. То есть, как-то вот... Смирнове он пишет даже, может быть, я бы сказал, лучше, чем о Краснощекове. Краснощеком, видимо, отношения были больше деловые.
Ну, я, пожалуй, в завершение, наверное, нам надо сказать, чем закончилась судьба вот этого замечательного переворотчика Калашникова.
Значит, Калашников сумел бежать с помощью еще людей ему близких, сумел бежать из Верхнеудинска, причем с трудом, с большими проблемами, сумел бежать через Монголию в Китай, и в декабре 20-го он прибывает в Харбин, настроено уже резко против большевиков. И, в общем, вот результат какой. Прошел меньше года с момента Иркутского восстания, а главный его организатор в союзе с большевиками резко разочаровывается во всем сделанном, фактически раскаивается во всем сделанном, уезжает в эмиграцию, где, в общем-то, он ближе в Харбине оказывается к белым, чем к кому бы то ни было.
А в Америке становится писателем.
В Америке, да, у него потом была долгая жизнь, он в Америке становится писателем, осваивая английский язык, детским писателем, занимает яростную антикоммунистическую позицию и во многом стыдится того, что он в свое время способствовал свержению белых, которых он все равно не любит, но все-таки считает, что они лучше красных, во многом стыдится того, всех своих действий 19-20 годов, способствовавших победе большевиков. Вот такая вот оказалась судьба.
Спасибо. Я благодарю нашего гостя Григория Кана, кандидата исторических наук, который замечательно нам все рассказал о событиях в Сибири, вот, которые называются скорее «Катастрофа белого движения в Сибири», ну и судьба тех, кто привел к этой катастрофе. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.